— Ты куда? — спросила Софи.
— Пойду отдохну, — сказал я. Голова как чугунная.
— Take it easy,
— ответила она. Я хотел пошутить, что с чугунной головой трудно это проделать, но подумал, что от усталости запутаюсь в словах. Мне хотелось побыстрее добраться до своего гроба. Похоже, подобное происходило не со мной одним. Французы тоже выглядели прибитыми. По дороге домой я думал, что ведущий к моей келье узкий изгибающийся коридор — это одна из сюрреалистических ветвей, которые я видел на картине, изображающей замок Дракулы. Так ветвь выглядит изнутри. А снаружи... Разве она выглядит как-нибудь снаружи? Это откуда надо смотреть? Наверное, оттуда, куда я иду спать. Добравшись до своей комнаты, я повалился в гроб и заснул. Меня разбудил стук в дверь. Я поглядел на часы, был уже поздний вечер. Я, похоже, пропустил обед и ужин, и все остальные занятия, если они были. Я вылез из гроба и открыл дверь. На пороге стояла Софи. — Как ты себя чувствуешь? — спросила она. — Нормально, — ответил я, — только хочется спать. — Много новой информации, — сказала Софи. — Когда вампиру приходится много думать, язык чувствует себя некомфортно. Можно войти? Я посторонился. Когда она проходила мимо, я обратил внимание, что от нее чуть-чуть пахнет духами, чего я не заметил, когда мы лежали в гробу. Мало того, она накрасилась. Это было практически незаметно, косметики на ее лице присутствовал минимум, но все-таки она была. Я почувствовал волнение, и у меня мелькнула преждевременная мысль, что в моей комнате совсем нет мягкого закутка, где можно было бы устроиться вдвоем. Лежать можно было только в моем припаркованном в алькове транспортном контейнере, но там хватало места лишь для одного. Студенческие кельи в замке Дракулы явно не предназначались для свиданий. — Рама, помнишь, когда мы лежали у меня в гробу, ты сказал, мы теперь близкие существа? — Ты действительно хочешь стать близким мне существом? Инстинкт меня не обманул. — Конечно, — ответил я. — Мне жутко нравится, что ты ко мне пришла и говоришь об этом сама. Софи улыбнулась. — У оксидентальных вампиров несколько другие обычаи на этот счет, — сказала она. Ее взгляд ненадолго задержался на алькове. — А где здесь шкаф? — спросила она. — Шкаф? — переспросил я. Я уже привык к тому, что ее мысль чуть опережает мою, но это был слишком дальний перелет. В комнате, насколько я мог судить, никакого шкафа не имелось вообще. Что мало меня расстраивало, складывать туда мне было нечего. Поняв, что не дождется ответа, София огляделась и подошла к медному украшению на стене, смешной когтистой лапке, которую я принял за антикварную вешалку для шляпы. Когда я пытался повесить на нее пиджак, тот упал на пол, и больше я не повторял попыток. — Вот, — сказала она и нажала на лапку. Часть стены отъехала вбок, превратившись в раздвижную дверцу. Я увидел обитое малиновым бархатом нутро глубокого шкафа с мощной перекладиной на уровне своего лица. Это был натуральный Хамлет. Немного узкий, но вполне комфортабельный. — А я и не знал, — сказал я. — Здесь неудобно, слишком узко. Мне нравился, конечно, ее холодный инженерный подход к делу. Но у меня стали появляться сомнения, заслуживает ли мое скромное любовное мастерство такой тщательной подготовки. Как бы не было разочарований. Впрочем, пути назад уже не оставалось. — Можно пойти ко мне, — сказала она. — У меня хватит места для двоих. Я вспомнил головокружительные, или ставшие такими в кривом зеркале памяти, минуты, проведенные в ее гробу, когда наши тела разделяло лишь несколько слоев тонкой ткани. — В принципе, можно, — ответил я. — В принципе, можно, или ты этого хочешь? — спросила она, внимательно на меня глядя. — Хочу, — сказал я и взял ее за руку. — Очень хочу. Коридор в ее комнату был бесконечным. Кажется, она жила в конце самой длинной из веток, отходящих от замка. Комната оказалась в два раза больше моей, с креслами и камином, в котором весело играл огонь. Ее гроб, стоящий в алькове, был призывно открыт. Она взяла меня за руку и сильно сжала мою ладонь. Я ожидал, что мы пойдем к алькову, но она потащила меня совсем в другую сторону. Прежде чем я успел что-либо понять, она нажала на точно такую же медную лапку, как и в моей комнате. Часть стены отъехала вбок, и я увидел глубокое нежно-розовое нутро, обитого бархатом шкафа. Ее Хамлет был почти в два раза шире моего. Тут хватало места не то что для двоих, для троих. — Ты первый, — сказала она.
— Я... я...
— Да, ты. Только тут я понял, чего она хочет. И что именно она вкладывает в слова «стать ближе». Ну что ж, этого можно было ожидать. Мы ведь, в конце концов, вампиры. Стараясь никак не проявить своего разочарования, я взялся за прибитые к стене бархатные петли. Перекинув ноги через перекладину, я повис вниз головы. Прямо напротив моей головы билось оранжевое пламя камина. Теперь было отчетливо видно, что оно сделано из похожих на рваные пионерские галстуки тряпок, пляшущих в струе теплого воздуха. Интересно. Когда я входил в комнату, я в первый момент решил, что огонь настоящий. Я даже ощутил, как мне показалось, запах горящих дров. Хотя откуда, спрашивается, ему было взяться под землей? Достаточно было спокойно подумать 3 секунды, чтобы все понять. Вот только где их взять, эти 3 спокойных секунды? У кого в жизни они есть? Мы не только живем, но и умираем на бегу и слишком возбуждены собственными фантазиями, чтобы остановиться хоть на миг. Софи уже висела рядом. Ловко прогнувшись, она закрыла дверь шкафа, и мы оказались в темноте. Потом она взяла мою руку, сжала ее и затихла. Ну что ж, Хамлет так Хамлет. Какой вампир не любит застывшей неподвижности? Мне, однако, было сложно расслабиться и впасть в знакомое оцепенение. Дело было в ее руке, сжавшей мою, в тепле ее тела. И особенно в запахе ее духов, куда, если судить по физиологической реакции моего организма, незаметной, слава великому вампиру в темноте, входили все известные науки феромоны. Я вспомнил сегодняшний семинар и короткий диалог Софи с Уллом. Как же решается тяжелая проблема?
Она не решается никак.
Ул, конечно, был прав. Вот только он ошибался насчет того, что никакой тяжелой проблемы на самом деле нет. Я уже несколько минут испытывал ее в прямом смысле. Хотя, думал я, женщину такая точка зрения, несомненно, вполне устраивает. Ведь если нет проблемы, нет и ответственности. Я чувствовал, как в моей груди разгорается досада. Они постоянно пытаются привести нас в исступление своими трюками. Форма, запах, осязание, вкус, звук и мысль, особенно мысль, спровоцированная с великим и подлым тысячелетним умением. Есть 6 чувств, и через каждое из них на беззащитный мужской организм идет коварная, хитрая, ежесекундная атака. А когда мужчина попадает в эту засаду и робко тянется за тем, что было обещано ему по всем 6 каналам информации, раздаются крики «Нет, ни за что!» на фоне приближающейся полицейской сирены. И уже не взмахнешь дубиной, как 40 тысяч лет назад в пещере, когда люди были еще свободны. Какое там? Теперь все наоборот. Дошло до того, что англосаксонская женщина во время секса непрерывно издает стандартные поощрительные звуки. «О, yes, baby, I like it, yeah!» Чтобы самец в любой момент был уверен, что она пока что не собирается подавать в суд. И еще не уснула, ибо секс во сне автоматически превратит его в насильника. Этот парадигматический сдвиг уже вовсю сочится из западных порнофильмов, которые стало тошно смотреть. И бороться с этим никто не будет, думал я. Все давно смирились. Триумфальное шествие гомосексуализма по странам золотого миллиарда вовсе не случайно совпало с разгулом женского полового террора на той же территории. Недалекие святоши кричат о моральной деградации человечества. А на деле мужчина-беспилотник, забитый и запуганный, плетется в последний оставленный ему судьбой угол. Хорошо еще, что великий вампир оставил запасной путь, по которому наш бронепоезд может объехать эту бездонную черную яму. Софи чуть сжала мою ладонь. — Тебе хорошо? — спросила она. — Ага, — сказал я. — А чего у тебя голос такой мрачный? — Так я же вампир. Она ничего не ответила, но что-то подсказывало мне, она знает, что со мной происходит, и не испытывает никакого сострадания, никакого вообще. Ничего личного. Природа, классовый, гендерный интерес. Женщина всегда будет хихикать и плести свои мелкие рыбьи интриги на фоне этой непонятной ей боли, зная только, что эта боль есть, и с ее помощью можно сделать выгодный, очень выгодный гешефт. И поэтому она никогда не сможет стать настоящей подругой и сестрой, а всегда будет именно женщиной, вот тем самым, что висит сейчас в темноте рядом со мною, не меньше и не больше. Ну что ж, думал я, чувствуя, как кровь постепенно отливает от чересел и устремляется к голове. Ну что ж, не мы начали эту битву, но нам есть чем ответить. «Я одну цитату из Дракулы вспомнила», — сказала Софи. «Смеется не тот, кто смеется последним. Смеется тот, кто не смеется никогда». «Как ты считаешь, что он хотел сказать?»